Здравствуйте! В студии телеканала «День» я Андрей Фефелов, а в гостях у нас Александр Владимирович Пыжиков. Александр Владимирович, приветствую. Спасибо, что ходите к нам, это очень ценно для нас. Прошлый стрим очень понравился всем. Я вот хотел с вами поговорить на тему, как смыкается либерализм с троцкизмом, но, к сожалению, тема у нас будет другая. Это мое желание было поговорить об этом. А я думаю, что на эту тему мы тоже поговорим с Александром Владимировичем, но сейчас будем говорить на тему очень специфическую, но очень интересную, на мой взгляд, которая имеет большое значение для истории страны. Речь идет об иезуитах. Оказывается, иезуиты оставили свой след, глубокий след, не только в Европе, в западном мире. Оказывается, что след иезуитов обнаружился и в нашем Отечестве. Для меня это было новым, для меня это было неизведанным. Может быть, для вас тоже, дорогие зрители. Александр Владимирович, вообще, как так получилось, что к нам зашли иезуиты в нашу православную, можно сказать, державу?
Ну да, эта тема такая интересная, и она до сих пор привлекает внимание специалистов. И вот я, пользуясь случаем, хочу сказать, что такая группа специалистов, которая изучает вот этот орден иезуитский, да, орден иезуитов, вот все, что с ним связано, все вот эти перипетии, интриги, значит, в которых они были. Такая группа очень высокого уровня специалистов, она существует в Институте всеобщей истории Российской академии наук. Ее возглавляет эту группу Евгения Сергеевна Токарева, вот, специалист по вот этой тематике. Мы с ней часто разговаривали на эти темы. Я у нее спрашивал часто советов, как чего, потому что тема иезуитов, она образовалась на горизонте моих исследований, и поэтому здесь вопрос стал намного более серьезнее, чем я предполагал в начале, так сказать, научных всех изысканий. То есть, действительно, когда мы начинаем определять различные вехи российской истории на переломе вот, конец 18-го, начало 19 века, а если быть точнее и шире, то Екатерины II и до Николая I.
Включая Николая I.
Придется включать Николая I. Сейчас мы объясним, почему. Хотя его не включают, как правило. Как раз вот этот период, там возникает вот этот орден иезуитов в нашей российской отечественной истории, что называется, в полный рост. Ну, как они здесь оказались, да, сразу, чтобы, конечно, не интриговать слушателей и сказать, это вопрос как раз известный, его изучают. У ордена были этого большие неприятности в Европе, значит, различные королевские дома, там, в частности, Бурбоны, это движение возглавляли, пытались их, так сказать, куда-то выдавить, избавиться от излишней назойливости, там, от проникновения их во французские элиты, в Испании, значит, там свои проблемы были, и, в общем-то, давили на римского папу, чтобы он как-то обуздал, значит, всех членов этого ордена, и, говоря попроще, ну, как-то запретил его. Долго шел этот процесс с разным переменным успехом, но все-таки он завершился победой королевских домов Европы, возглавляемых Бурбонским домом. И в 1774 году римский папа Климент XIV выпустил, наконец, это вот свое бреве, там, как это говорят, там, да, вот, о запрещении этого ордена, и после чего благополучно скончался, значит, что породило, значит, новую волну разных зловещих слухов. Ну, все-таки будем считать, что такое совпадение, значит, просто произошло. И весь этот орден потихонечку, значит, ну, как бы надо было как-то переформатироваться, по-современному говоря, и они пытались это сделать, и вот тут мы состыкуемся с нашей отечественной историей. Екатерина II пригласила их сюда, в Россию. Ну, конечно, этому способствовал тот факт, что разделы Польши вот, начался, потом будет второй, третий, там, да, и как раз население вот, белорусское, которое вот сейчас мы называем, да, они польское, да, они все вошли уже в состав Российской империи, и там была, в общем-то, значительная доля католиков, как известно. Ну, а орден иезуитов – это такой передовой отряд католицизма, как его называют. И, естественно, он там был широко представлен. Но там произошло такое очное знакомство ее. Но не только там. Очень такой важный эпизод произошел, чтобы закончить, как он сюда попал, в 1769 году. Это особый год с точки зрения астрономии, потому что в этот год Венера проходила через там, диск Солнца как-то по-особенному, что наблюдается там, чуть ли не раз в 100 лет значит, это какое-то событие было большое, все хотели наблюдать, как это происходит, там расчеты разные в связи с этим делали математически эти астрономы. И Екатерина II тоже не могла остаться и пригласила сюда одного очень выдающегося германского астронома Ханса Майера, который оказался иезуитом. Надо сказать, что у творчества иезуитов было очень большое число различного рода ученых, самых различных специальностей. Вот мы сейчас про астрономов вспомнили.
Кстати, да? Это и продолжалось и в 20 веке.
Это продолжалось, да, да. Это научный орден.
Шарден известный, он
научно-образовательный
иезуит,
орден.
Человек, который писал, конечно, про эволюцию.
Он, конечно, иезуит. То есть это научно-образовательный орден, а не там какие-то боевики, значит, которые там со знаменами бегают, ошалевшие по улицам. Нет, это другая публика. И вот Екатерина II, чтобы вот эту мысль закончить, пригласила. Он год с лишним здесь жил, в Петербурге, руководил, значит, всеми этими наблюдениями, всех рассылал на разные точки, кого на Кольский полуостров, кого, значит, на юг, чтобы наблюдать это все. Заодно уточнил очень хорошо, они даже говорят, составил физическую карту России, хотя, думаю, несколько преувеличения, но какой-то вклад он внес. И она была в восторге. Что действительно это самое, да, это какая же умница. Светило действительно европейское. Ну, в общем-то, так это оно и есть. И возникает сразу вопрос, а могли ли кто-либо из архиереев Русской Православной Церкви на тот момент, да, заменить бы вот это европейское светило и провести все эти исследования? Но очевидно, что, значит, таковых там не находилось. Другие, она это понимала.
Задачи были. Там, да,
да. Вот. И, в общем, эта смычка с иезуитами, она пошла по линии того, что Екатерина II желала, значит, организовать вообще систему образования, хотя бы уже, так сказать, в каком-то виде. Во всяком случае, это очень заботило, и она копировала австрийскую систему. Это хорошо описано в монографиях, даже до вышедших до революции. Вот, например, Рождественский, это формирование вот, системы образования в России, я и смотрел. И, конечно, тут вот орден иезуитов со всех сторон оказался ей кстати. Ну, все, что я сейчас сказал, вот, Андрей, это, в общем-то, можно легко узнать. Это, я не сказал, что это какие-то большие секреты мы сейчас тут погрузились, но вот теперь мы сейчас действительно прикоснемся к тому, что малоизвестно.
Вот пока, Александр Ильич, ты говорил про появление этого астронома, про эту фигуру. Но ведь если говорить про орден, это целая организация, это целая группа. Это...
Абсолютно. Мобильная, общающаяся. Я бы сказал даже вот так, продолжая вот правильную мысль, которую вот сейчас обозначили мы тут. Это такая международная организация, нашим языком говоря. Вот. Эффективная, мобильная и, самое главное, профессионально компетентная. Это отнять нельзя было. Это признавали всегда. И, естественно, Екатерина II вот решила это сделать. Хотя и Фридрих II, значит, который умер в 1786 году, это прусский король, очень значимая фигура, естественно, в Европе, он тоже, хотя он протестант, он раздумывал, а не приютить ли их. И эти раздумья длились около 2 лет. Потом он сказал, да пошли вы все, значит, что-то там у него не сложилось с ними. И они все оказались на территории Российской империи. Сначала вот их базой был Вильно-Полоцк. В Полоцке возникло там, оно было иезуитское училище. И все это плавно перетекло в Петербург и Москву.
Ну и так, по логике вещей, иезуиты скорее с Фридрихом боролись.
Да, да, да. Фридрих, во-первых, это протестантское, а он вообще кальвинист там был, да. Вот. Но вот эти вот обиды на Фридриха, они только усилились, значит, там. Вот от этой неудачной попытки, что, может быть, здесь осесть там, ну вот нет, ненадежный он, не сможем. Вот Екатерина II как бы посчиталась надежной для них. Что она хотела? Вот помимо того, о чем мы уже сказали. На самом деле у ней была очень важная задача. Вот, воссоединение, там, разделы Польши, это все понятно, это все хорошо исследовано. Я с другой стороны подойти к этой проблеме. Восстание Пугачева, 1773-75 год, вот, раздел Польши первый, 1773, как раз это все совпало практически по времени. Вот, что показало восстание Пугачева? Ну, во-первых, оно действительно перепугало всю правящую прослойку вместе с ней, тем более сначала вроде как недоценили, какой-то там бунт черни казацкой. Оказалось, что, значит, все это очень серьезно. И главный вывод, который она сделала для себя, вывод, на самом деле, совершенно справедливый. Здесь, в общем-то, в прозорливости Екатерины II отказать нельзя. Да нет никакого единого народа. это показало вот все эти вот крестьянская война, по-нашему говоря, все эти события. Действительно, когда громить всех этих, не только там армии, а помещиков мирных, да, кто там не в армии, были же убийства всех архиереев, мы это все знаем, там, поэтому анафеме Пугачева там предали именно по этой причине. То есть это действительно очень такое серьезное испытание для правящей верхушки было. И она понимала, что это такое. Да нет этого... Нет народа, с которым правящая верхушка могла бы считаться вместе единой. Ну, на словах мы можем говорить что угодно, но где гарантия, что это закончится опять чем-нибудь таким? И вот тут у ней возникла главная задача. Эта задача возникала, на самом деле, у всех с той или иной периодичностью к концу XVIII века. Нужен единый народ в империи. В Российской империи должен быть народ, который себя включал и правящую прослойку, и вот огромные массы населения коренного там, и как вот. Угодно сказать.
Как Пугачев-то с каким лозунгом шел? Жалую вас крестом, бородой и вечной волей.
Да, да.
Старообрядческим крестом, антиевропейской бородой, соответственно,
ну, соответственно,
крепостное все. Право, все.
Да, да, но оно там явно не в чести было. Да.
Да.
Вот. И эта задача, кто будет делать эту задачу? Почему она вот эти училища задумала дать наконец-то такой серьезный толчок их формированию в сети этой? И она дала, на самом деле, к концу XVIII века в половине губерний уездов в городах уже были народные училища. Просвещать надо. Кто этим будет заниматься? И вот тут придется это сказать, что она отодвинула от выполнения этой задачи, не доверила, попросту говоря, РПЦ, церкви, не доверила. Посчитала, что эти люди неэффективно все это сделают. А задача очень важная. Вот это и объясняется. Еще одно объяснение, что формировать и просвещать единую нацию в Российской империи должны люди, которые с опытом и умеют это делать. Вот эти опытные, профессиональные люди и оказались, значит, те, кто входил, профессора, известные ученые, кто входил в орден иезуитов. Поэтому она их впустила, и они из западных, вот из Полоцка, Вильна, это как были такие их точки, где они исторически базировались, они все перетекли в Петербург и в Москву. И Павел I, который терпеть не мог, значит, понятно, свою венценосную мать, и делал все наоборот, никогда не перечил и не изменял этой политики. Он ее продолжал. И то же самое делал Александр I до 1816 года. И поэтому у нас вот, специалисты высокого класса наши в Институте всеобщей истории, они изучают такой иезуитский отрезок вот с 1773, когда она их запустила, и по 1816, когда их Александр I, значит, изгнал сначала из двух столиц, Питера, Москвы, а в 1620-м вообще это с Российской империи. Официально это было. Вот это такой иезуитский. Значит, что за эти годы произошли? Немало-то отрезок там почти, сказать, почти 50 лет там получается, да? За 40. Это поколение фактически там правильно выросло. Здесь мы даже выходим за рамки там, одного поколения. Что они сделали? Действительно, они открыли блистательные такие учебные заведения, колледжи иезуитские. Самый известный из них – это был колледж аббата Николя, Шарля Николя в Петербурге для элиты. Сразу же была установлена высочайшая плата за обучение. Да, причем такой, что когда Александр Сергеевич Пушкин, родители хотели туда отдать, поскольку это было модно, вот, то финансово они не потянули. Вот, насколько
пришлось в лицей,
там,
да?
Да, пришлось в лицей, да. Вот. И что значит это там? Там действительно, помимо различных предметов, ну, это образовательное учреждение, проводилась главная линия. Вот сейчас мы ее и обозначим, мы ее начали, теперь мы ее четко уже как бы презентуем для наших слушателей. Иезуиты начали проводить политику создания по своим клише, по своим трафаретам вот этой единой нации. Патриотизм фактически. Вот здесь важный вопрос, потому что в XIX веке был такой Александр Николаевич Пыпин, это очень двоюродный брат Чернышевского, очень известный исследователь, плодовитый, масса у него там книг, там, тома можно там издать на самом деле. Он касался этого вопроса, этого иезуитского отрезка, и вот, к сожалению, у него взгляд какой, что иезуиты – это космополиты. Орден-то международный, у них нету какой-то, значит, такой вот территории, которая можно назвать не территорией, а родиной. У них этого нету, да, они то там, то сям, тем более там перебрасывались сегодня в Питере, завтра еще где-то, или наоборот там, да. Поэтому Это космополиты, и все выступали против них. Иезуиты – это защитники космополитизма. Это ошибка. Иезуиты – это люди, которые работали уже с конца XVIII века на формирование национализма, нации. Вот это вот очень важно. И возглавлял этот процесс иезуитское гуманитарное светило Иозеф Добровский. Это очень известный, с которым, вот сейчас мы скажем, была очень связана российская элита. Тесно. Это как гуру такой был. Он филолог был мощнейший. Его там огромный вклад в чешский язык, в другие языки. Он их там сравнивал, показывал, значит, как, что это вот это родство. Тесно был связан с Россией. Это Иозеф Добровский. Он приезжал в Петербург в 1792-93 годах. Его принимал никто иной, как на тот момент обер-прокурор Синода Мусин Пушкин. Это тот, который слово «полку Игорю» и вся вот эта вот история.
Зажал.
Это такой, да, библиофил такой известный, да, любитель всех древностей, собиратель, действительно. И этот Иозеф Добровский у него был. Этому Добровскому пускали везде, во все архивы, синода, там, государственные. Даже в Москве его возили в библиотеку Троицко-Сергиевской лавры из Москвы. То есть и сопровождал его митрополит Платон, иезуита. Поручили его.
Какой же год получается?
1792-1793. И что потом началось? Огромное количество иезуитов, которые все знали друг друга, стали гувернерами или там учителями, на самом деле, широкого профиля в аристократических семьях. И, кстати, у упомянутого обер-прокурора Синода, у Мусина Пушкина, значит, был воспитателем его детей и другом его семьи, его и его супруги, а один аббат Серюк, это иезуит, тоже высокого уровня специалист. И если мы начнем перебирать сейчас вот эти все аристократические фамилии, то постоянно всплывают эти воспитатели, гувернеры, там по-разному, как их можно называть, иезуитского происхождения. Потрясающе, но это везде. И вот тут самое главное, на что я обращаю внимание, потому что есть хорошие, прекрасные работы наших ученых, например, Цымбаевой «Русский католицизм», где она прекрасно исследует, кто обращался в элите в католицизм. Там «Две волны обращения» она исследует. Очень хорошая книга, потрясающе интересная. Но это только поверхность. Ну, у ней задача была, она это исследовала. А полно было представителей элиты, которые не принимали католицизм, как там Гагарин, Свечин, там, да, там Мартынов, которых там уже все знают, и кого там костили, это славянофилы там. А те люди, которые как бы, ну, оставались православными, но были полностью в той интеллектуальной орбите, которую вот иезуиты и несли.
Так сказать, приняли дискурс иезуитский.
А дискурс был, вот опять я в чем не согласен с Пыпиным, не космополитический, наоборот, они несли другой, абсолютно другой. И на самом деле, не побоюсь этого сказать, поскольку по всем материалам, с которыми я знакомился и продолжаю сейчас знакомиться, иезуиты внесли большой вклад, на самом деле, в формирование славянского мира. И вот это Иозеф Добровский, о котором я сказал, это просто один из таких действительно признанных специалистов. Но таких было там много, которые просто меньше известны, но трудились на этой ниве.
Нет, ну таких специалистов, что называется, широкого профиля и глубокого бурения действительно бывает мало всегда, но их но готовят, они конечно,
да,
специальные какие-то сверхорганизации. Это всегда что-то такое сверхмощное. Но вопрос возникает. Вот вы говорите, что славянский мир. А зачем? Зачем иезуитам созиждать славянский мир?
Нет, значит...
Ну, вот захватить, это... да, допустим.
Нет,
да?
Нет, славянская идентификация, которую они пытались, значит, привить, в данном случае она имела четкую просматриваемую прагматическую цель. Это не развлечение было там или просто чего-то. Потому что все-таки главный вопрос у иезуитов – это противостояние протестантизму, расползанию. Самая сильная протестантская держава на континенте европейском – это вот упомянутый уже нами сегодня Фридрих II, прусский, он там координатор всего и вся, вокруг него все это, конечно, было, он самый мощный, и все понимали, что вот Германия будет подниматься, и Пруссия, она перестанет быть Пруссией, а станет уже тем, что она стала в XIX веке, уже Германией, то есть это такой центр, который идет. И вот в том, чтобы этот центр возвышался, были заинтересованы, чтобы он не поднимался, да, были заинтересованы очень многие, начиная с нашей любимой Великобритании, которая всегда с Германией, с Пруссией всегда были противоречия.
А где британцы, где иезуиты? Это разные...
А нет, эти иезуиты – это инструмент. Это действительно тонкий научный инструмент, очень сильный, интеллектуальный. И поэтому нужно было сделать что? Нужно было сделать такой противовес вот, антигерманскому вот этой экспансии, которая наверняка бы пошла. И вот этим противовесом они делали славянский мир. Причем они делали это все-таки в христианском ключе. Потому что славянский все-таки здесь православного очень много. Поэтому все эти разговоры были об объединении, надо вместе. Там барон Гацгаузен знаменитый, который всех замучил этой идеей, значит, что надо быть вместе. Славянская. А вот если мы возьмем прусскую, вот когда там началась вот эта вот романтическая школа, да, романтическое направление, братья Гримм, все, вот этот Гацгаузен, о котором мы уже сказали, там не христианская, там языческая. Они уходили в дохристианскую
пласт. То есть национальная в Германии
там
было, это был, так сказать, такой вот романтизм, магический романтизм.
Да, да, вот это все братья Гримм, которые оказались в центре этого процесса, угу. Там много других было, кто на это работал, это стало суперпопулярным, и все вот вокруг этого. Вот эти языческие мотивы, там германские, там рыцари какие-то, не христианские, а какие-то там викинги, значит, что-то еще, вот это вот. Они тут и Данию, и Швецию захватывали, все вот такое вот. А здесь чисто христианское, славянский мир. Вот такой, такой конструкт иезуиты делали. И поэтому у нас как раз начинается потихонечку это все, с Екатерины, с конца, формирование такой вот патриотизма в науке. То есть, да, романтизм, как его в Германии называют, романтическая школа, должны интересоваться всем. Значит, а главное – нашей истории. Вот это первое. Традициями народными, верованием. Мы же одну нацию хотим сделать. Поэтому надо же узнать, что там такое. А как сделать, кстати, одну нацию? Историческая общность, прошлое. Вот фундаментом должен быть. И, кстати, очень многие, те, кто поработал плодотворно на славянской ниве, например, такой был, он рано умер, Юрий Винелин, болгарский исследователь, он про болгар писал, они же тоже славяне, значит, это. И вот я читал, когда его работа, она потом уже была опубликована в 20-х годах 19 века, но там недоумение он высказывает. И говорит, да, все хорошо, все это там, Болгария, это отлично, но что, говорит, меня смущает? Мы совершенно не изучаем вот в начале 19 века, в конце 18-го, мы не изучаем вот то население, которое живет, то, что сейчас называется Болгария. То есть мы не проводим никакой этнографии. Этнография как наука, она чуть позже пошла, следом. Но мы уже прекрасно знаем, что было здесь 10 веков назад. Вот это, говорит, меня несколько смущает, он говорил.
Напрягает.
Да. И это практически шло везде. У нас же то же самое. Как болгары, значит, начали восхищаться древнеболгарским царством, царями, патриархами там болгарскими. У нас начинается та же история вот с Киевской Русью и всем прочим. И вот граф Румянцев, который, ну, Румянцевский кружок знаменитый, библиотека выросла Ленинская на его собрании, которое он собрал, всех рукописей и книг. Вот это же опять тесный контакт с этим Домбровским. Я это посмотрел. У всего, у Румянцева лично, у всего его кружка. И они отыскивают вот эти рукописи старые, книги везде. То есть они его создают образ. А этнографии еще нет. Вот как правильно заметил болгарский молодой ученый. Она позже появится. То есть мы еще не изучили, кто это, но мы уже знаем, что с ними было 10 лет назад, 10 веков назад, там, когда Киевская Русь существовала, там раньше она древняя называлась, потом Киевская стала называться уже вот как раз в первой половине 19 века. И Карамзин тоже. Сначала появился Карамзин с истории, только потом этнография, а не наоборот. Вот это такой вот момент. То есть все и создалось. И вот теперь к иезуитам. Иезуиты вот создавали, они участвовали, внесли значительный вклад. Они смогли дать вот этот вот импульс. И вся элита русская стала народной, как они считали. Это стало модно. Разные традиции, там, песни народные, былины, вот это все пошло.
Первое... Вот, Александр Ильич, а через что они делали это? Потому что вопрос же инструментов. Вот вы упомянули элитную школу. Это, конечно, мощнейший инструмент формирования элиты. Но кроме этого, что они еще делали? Что они учреждали, на кого влияли? Как вот такой проект можно осуществить с помощью каких инструментов?
Нет, очень, во-первых, это научный конструкт, в котором они все сами участвовали, они сами были ученые. И поскольку они были ученые европейского, значит, уровня, они всегда как бы были, ну, так сказать, на полголовы выше, скажем так, российских вот всех тех, кто собрался вокруг там Румянцева. И они были наставниками. Угу. То есть они их вели, и как бы они их там... приветствовали, если что-то хорошее там будет, там, да, как там Александр Христофорович Востоков, это немец, да, на всякий случай. Вот он в языкознании очень много сделал, Добровский учитель. Угу. И Добровский говорит, вот за мной пойдет, молодец, он меня перебьет. И отлично. И вот это подрастающее поколение, которое или через воспитателей, гувернеры в семьях, и колледж. В колледже мы нашли, совершенно случайно, вот повезло, списки воспитанников колледжа, вот этого вот аббата Николя в Петербурге, в архиве. Поскольку, значит, вот там разные фамилии мелькают, теперь там много фамилий, мы посмотрели, конечно, значит, список впечатляет. Вот на странице ВКонтакте я там, может быть, кое-что об этом, значит, опубликую. Но там, понимаете, там нехорошо получается с точки зрения патриотизма. Там и племянник Михаила Илларионовича Кутузова, и внук Александра Васильевича Суворова в Иезуитском колледже. И куча еще всякого народа. Я уже не говорю... пачками всякие Голицыны, там, Куракины, там, кого там только нету. То есть все вот это аристократические, все там. И еще раз говорю, они там не против как бы России там. То есть завязывался вот это народно, что мы с народом одно, патриотизм новый. Вот угу. Его рождение становилось. И поэтому мы неотделимы от России. И в чем это проявилось? Вот теперь самое, мы подходим к такому вот практическому результату. Выросло, оттуда вышли люди, например, там Волконский, Орлов, там Поджио. Все это люди, которые составили ядро движения декабристов. Это все вот из этой атмосферы они выросли.
То есть структурно, системно. Этот заговор не был связан с иезуитами, но мировоззренческий был.
Да, конечно, вот абсолютно верно. Вот что опять многие путают и не понимают, значит, как к этому относиться, да, какой вот здесь выход из-за всего этого. А действительно, ведь и в декабристах видят первых русских националистов. Есть такие монографии. Ну да, они орали «долой немцев! Вон из госаппарата немцев!»
Пестель, который был немец, между прочим, он действительно выступал как русский националист.
Да, и причем, значит, Пестель отказывался входить во временное правительство, которое он и предлагал учредить, по той причине, что у него... Да, не надо это самое, надо быть честным типа до конца. Это было. Опять, декабристы – это воспевание основ Древней Руси, Новгород, казачьи вольницы там. Даже польский сейм, где ограничения, все. То есть вот эта публика, она видела этот национализм такой, да, в борьбе, значит, с какими-то мрачными чертами государственными, там, да, самодержавными. То есть более что такое просвещенное, значит, оно все это по-европейски понималось. Декабристы – это европейцы, на самом деле, народ, они не понимали. Да, они хотели создать, что мы вместе, да, это единая страна. Вот, но понимали все это по-европейски, подходили к этому по-европейски. И вот в итоге, значит, все эти их антинемецкие настроения, они, в общем-то, логичным образом вышли на правящую династию, что было, в общем-то, вполне понятно. Говорят, а кто правит нами? Что же немцы? Вот Пестель отказываются, а почему эти, значит, не отказываются? И все это, значит, пошло, конечно, несколько в таком русле, что и привело к 14 декабря. 1825 года, и что случилось после? Ведь Николай I не отказался от политики формирования единой нации народов. Он фактически перехватил всю эту повестку и просто уже поставил на государственный уровень и сделал это так, ну, как уже так, надо ему.
Благословил архитектора Тона строить храм Спасителя.
Ну да, он там дополнил таких своими, да, византийскими чертами. Опять все это Византия, это славяне, это все Византия, славянство, это неразрывно связано. То есть этот конструкт пошел жить. Ну что значит пошел жить? А вот когда я говорил, что хорошо описана поверхность, кто там в католицизм обращался, все фамилии там уже установлены, очень много, да, вообще прекрасно. А что подводная часть? Так вот мы видим, православие, самодержавие, народность, это формировали люди, кто? Это граф Уваров, как мы знаем, министр народного просвещения, это обер-прокурор Синода Протасов и, конечно, руководитель третьего отделения Бенкендорф. Все мною перечисленные – это воспитанники иезуитов.
Чего себе? Вот. А как, на каком уровне? Вот в колледже учились? Или...
Бенкендорф учился у Протасова и у этого домашние учителя иезуиты, которые жили много лет в этих семьях. У Протасовых там вообще и в католицизм даже пошли. оберпрокурора Синода различные родственники. Там очень богатая, разведенная семья такая была. И там пересечения эти были. Причем, ведь я скажу, что Александр I министры были, кто откровенно просто поощрял всем иезуитам. И Заводовский, который окончил иезуитский колледж еще на Украине, в Малороссии, потом доучился в Киево-Могилянской академии. Его сменил Разумовский Алексей Кириллович. Это вот еще фавориты все эти. Его отец, брат фаворита Елизаветы. Тоже министр был. И, кстати, ушел в отставку в 1816 году в знак протеста, что аббата Николя с колледжем, значит, из Петербурга убирают. А Александр I почему его убрал вообще? Вот этот иезуитский проект.
Произошел, так сказать, да, вот погром иезуитский, так сказать.
Ну, он не сразу. Во-первых, Александр Николаевич Голицын, это любимец, там, министр потом народного просвещения и там оберпрокурор Синода. Это тоже все племянники в иезуитском колледже, на самом деле. Но почему? Потому что ведь 1615 год прошел, а это Священный Союз. А Священный Союз, помимо политической нагрузки, нес сакральную, что его подписывают три ветви христианства в лице прусского, австрийского и российского, значит, монархов. Поэтому, значит, христианство приобретает некий универсальный вид. Вот. И Александр I увлекся настолько, значит, этой идеей, что это перспективно, значит, это пойдет, и отказался даже от услуг человека, которого приблизил к себе, это я имею в виду графа Жозефа де Местра, сардинский посланник, его называли адвокат иезуитского ордена там. Действительно, он воспитанник их, спорят, был ли он там формально или нет, но то, что как адвокат первый, по первому свистку бежал спасать, помогать, разъяснять, это был он. И Александр I же ему поручил даже редактировать документы, как Спиранскому, и тот этим занимался, и тоже подтянул местных людей, которые все были в орбите иезуитского ордена. То есть это настолько проникающее было, что все это еще предстоит устанавливать и устанавливать. Но то, что это влияние было, и тот конструкт, который закладывался при значительном участии вот этих деятелей и профессоров ордена иезуита, он начал жить своей жизнью. И его толкали вперед уже без ордена, когда его уже фактически после 1620 года не было, и Николай I его не возобновлял формально. Хотя он договор с Ватиканом хотел заключать там такой в 1647 году. И был на приеме у римского папы Григория XVI. Он там ездил,
Николай Павлович.
Да, он ездил в Италию инкогнито, там жена у него болела, ее не было 8 месяцев, поэтому он поехал, значит, туда. А по пути в Риме встретился с Григорием XVI, весь расцеловался, все прочее. Ну так, а чего же не целоваться-то? Кто против-то был из его окружения-то, собственно говоря? И Николай I этот национальный патриотизм, конструкт, облек вот ту известную форму, которую вот Уваров выразил. Сергей Семенович Уваров, православие, самодержавие, народность. Но это содержание, оно построено вот на тех механизмах, этот конструкт национально-патриотических, которые развивал вот этот иезуитский орден.
А не могло быть так, что, условно говоря, Пруссия попросила Александра I вот это прекрасное, в кавычках, НКО большое.
НКО, да.
Просто убрать, закрыть, так сказать. Эту лавочку, нет?
Ну, это просто у меня таких сведений нет. Это вот как раз надо у наших специалистов спрашивать, может, они располагают. Но он увлекся этим Священным Союзом, что все это самое будет там. Потом, действительно, его несколько настораживала волна обращений в католицизм среди вот знати. Вот. Он считал, что какой-то перебор наступает. Поэтому что-то надо как-то это все это самое прекратить.
Кстати, Петр Яковлевич Чаадаев, один из ярчайших русских мыслителей, тем не менее он перешел в католицизм.
Но колледж из Петербурга его не выгнали, то есть его выгнали из Петербурга и переместили в Одессу тут же. Все было как бы заготовлено. И в этой операции принимал участие вот этот Александр Николаевич Голицын, значит, который вот, ближайший был сподвижник Александра I. То есть открывается такая страница, что вот это формирование одного народа, вот этой самой концепции, вот оно не чисто наше явление, оно возникало везде, потому что вся элита была озабочена вопросом, что надо как-то быть вместе, иначе будут такие недоразумения, какие вот у нас случились в восстании Пугачева, да, что сотрясло вообще уже всех и перепугало не на шутку. Поэтому нужно изображать один народ. Вот чем Николай I занялся. там поэты из крестьян понеслись, которые там говорят, как здесь здорово, солнце светит, рост цветет, там это все, священник проезжает, мимо благословляет.
Кольцово, да?
Все, да, все нормально, значит. Ну и в какой-то степени вот Николай I это добился. То есть при нем фактически вот имидж вот этой нации одной был достигнут, он многое сделал. И корни все-таки нации, поскольку вот, русской, вот этой, да, они лежали в славянстве. Она не изолированно существовала, а там. То есть весь этот конструкт, он и остался. И затем уже достался Александру II, который там уже дальше
начал двигал. Балканские войны, кстати.
Но он начал, да. И вот самый важный вопрос, который меня вот всегда как-то несколько удивлял. Вроде, ну, славянство, все, патриотизм. И вдруг славянофилы, Самарин, там, Аксаков при Николае I, в оппозиции. В оппозиции. Они везде пьют. Мы в оппозиции. Я вот все время говорю, как в оппозиции православие, самодержавие, народность. Да это даже, ну, как бы все.
Их там их давили даже. Да?
Их давили, под домашний арест сажали. И Аксаков. Самарина, Хомякова там сколько раз там и запрещали там публиковать там его там что-то. Угу. То есть под какой-то пресс там у них был над ними там. То есть они были в оппозиции. А как они могут быть в оппозиции, когда они ходят и продвигают православие, свою народность? Ну, потому что, если мы посмотрим вот это подводное течение, то тогда-то вся верхушка славянофилов-то, перечислены сейчас, ну, они же прекрасно понимали, кто продвигает православие, самодержавие, народность. Воспитанники иезуитов. Они не были воспитанниками иезуитов, вот эти поколения славянофилов. Аксаков там, Хомяков там, они не были. И поэтому это было вот между ними недоверие. Какое у них общего с Протасовым может быть? Никакого. С Бенкендорфом тоже тяжело. И Александр II только включил их уже в орбиту славянофила. Вот там уже славянофилы уже становятся таким государственным знаменем. Из оппозиции уходят и их вмонтируют в систему ту балканскую уже в противостоянии с Турцией. Славянский мир выполняет две функции по прагматическим задумкам. С Турцией, это понятно, никто это не спорит, это изучают. И противостояние Пруссии, Германии будущей. Угу. Вот это самое главное, что немцы – это враги. Они лезут оттуда. Поэтому вот это нужно как-то этому
противостоять. Но эту мощь Германии ощущали же не только иезуиты, она понимала и русские такие стратеги. И я даже вот вспоминаю книжку о Скобелеве. Михаил Дмитриевич Скобелев, он был, помимо того, что он был талантливый очень генерал, и начальник, он, конечно, был и человек, так сказать, такого стратегического и политического мышления. И он говорил, что неизбежно столкновение.
Нет,
да. Говорил неизбежно.
А просто было видно, что это растет. Это уже давно видели все умные люди, что это пойдет. И Пруссия, она расширится до серьезных масштабов и будет претендовать на европейскую гегемонию, а уже к концу 19 века на всемирную тоже. И поэтому Англия всегда была осторожно настроена по отношению к Германии. Всегда. Уже и тогда тоже.
Значит, славянофилы не слились с властью именно по этой причине, что была, что они были квасные патриоты. Так сказать. Что такое квасные? Это значит, что они не азимиты, не бесквасники. Потому что бесквасниками называли католиков, латинян. Потому что значит, они хлеб для причастия не клали за кваску. А мы клали за кваску, квас вот этот самый. Поэтому мы квасные патриоты, а они бесквасники и азимиты. Это вот опресноки, как их называют. Да. И этот, конечно, момент очень любопытный.
Но там еще просто надо учесть, что вот это поколение славянофилов Самарин, Хомяков, Аксакова, оно чуть младше уже было, поэтому они дольше, значит, это прожили, дольше их деятельность продолжалась вот на этом славянофильском фронте. Это чуть позже. А вот те, которые были более ранние, вот тот же Румянцев, значит, Батыш-Каменский, Клайдович, вот это все уже в орбите вот этих вот Иозефа Добровского и таких, как он. Они не могли, они ориентировались на него.
Но самое интересное, что действительно создание нации носит проектный характер.
Проектный характер.
То есть это не только у нас, видимо, везде.
Нет, это не является какой-то вот особенностью там, плохой там, или какой-то хороший. Там. Нет, дело не в этом. Везде была вот эта задача. Народ, население нужно как-то включить в правящую прослойку. С истории начнем фундамент.
Ну, во Франции эта задача закончилась, понятно.
Ну, там революция, там да. Там свои особенности, там, да. А на самом деле вот технологии понятны. Сначала история, общая платформа для всех. Потом уже идет этнографическое наполнение. То есть вот так вот делали. И этнография, как наука-то, она середина 19 века и потом бурно развивается. А история уже раньше. Карамзин-то творил, он в 1618 году уже представил читать первые 8 томов. То есть не читать, а уже как бы готовых. И все вот эти более мелкие, кто историки, история разрабатывалась раньше. Из-за чего были какие-то недоумения такие. Вот,
как история разрабатывалась раньше идеологией.
Да.
И
да.
Поэтому сейчас...
Ну, история-то есть идеология.
И поэтому сейчас, да, историческая площадка – это есть поле столкновения идеологии.
Да, ну а так всегда было же, да. И сегодняшний мир не исключение, правильно?
Очень интересно. А вот такой вопрос, что, собственно, произошло потом, я имею в виду, иезуитское влияние каким-то образом после 1816 и далее года продолжилось уже после царства Николая I, скажем, после, во второй половине XIX века?
Не, ну, тут вот можно объяснить следующим образом. Ведь орден закрыли, но упразднил Папа Римского, потом его восстановили в 1615 году в Европе, там, и то там не так сразу, там это потихонечку. Затем, самое главное, в 1629 году у ордена появляется очень сильный генерал ордена, не голландец, а Ротган из Полоцка. Он был здесь все время. И в Петербург приезжал, когда вот этот... В 1929 году он стал уже генералом, там уже не здесь, вот, уже не в России. Но это такой же вот воспитанник всех вот этого как раз этого отрезка. То есть один из таких мощных генералов вот и был фактически вот этот Ротган. Он и очень влиял на всех этих римских пап очень сильно. Вот на Григория XVI. Почему Николай I встречался? Я думаю, что тень этого генерала стоит за этой встречей. Там многие об этом говорят. Но потом все-таки орден иезуитов, я считаю, потихонечку позиции теряет к концу 19 века, вот уже ближе сюда. Почему? Ну, потому что там все эти функции международной организации, которые они раньше выполняли, и все это все-таки подорвали Масоны? Позиции эти. Да, англосаксонский мир. Я сейчас, он берет на себя эти функции уже.
Ну, через масонов, кстати.
Ну, это да, может быть, через масонов. Я просто масонством там не занимался, потому что иезуиты все-таки более такая, мне кажется, серьезная организация.
Англия через масонов, а Америка через вот эту пресловутую ИМКО, организацию, ну, да, протестантскую,
ну, которую мы говорили,
да, да, которую здесь зашли сюда.
Да. Вот. И там вот все эти функции, которые иезуиты с успехом выполняли, уже выполняют другие силы. Поэтому, мне кажется, орден иезуитов все-таки там как-то не является уже на авансцене, сходит. Но вот то, что мы говорим, для России это был очень важный этап. И этот важный этап как раз связан с его деятельностью здесь.
Спасибо большое за интереснейшую беседу, Александр
Иванович. Ну, надеюсь, дальше будем эту тему разматывать и еще тогда поделимся со слушателями.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо большое.